Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев намерен подать в суд на московские власти. Экс-судья Конституционного суда России Тамара Морщакова пришла на допрос в Следственный комитет. В Грозном завершился 5-й единый кавказский форум правозащитников. В Чехии в Карловых Варах открывается 48-й международный кинофестиваль. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев подает в суд на московские власти за незаконное лишение организации права аренды помещения в центре Москвы. По словам правозащитника, договор аренды офиса продолжается до конца июля, поэтому принудительное выдворение сотрудников из кабинетов, которое произошло 22 июня силами ОМОНа, не имеет юридических, а тем более этических объяснений. Московские власти сообщили, что собираются разместить по адресу, где арендует помещение движения «За права человека», Центр социальной защиты населения. Грубое выселение правозащитников из офиса в центре Москвы стало поводом для экстренного заседания Совета при Президенте России по правам человека, которое прошло вчера. А сегодня Лев Пономарев попытался выйти на работу в свой кабинет в Малом Кисловском переулке, но это ему сделать не дали. Не помогло даже содействие главы Президентского совета по правам человека Михаила Федотова. С подробностями корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Движение «За права человека» выселили из офиса в Малом Кисловском переулке по распоряжению Департамента имущества Москвы. По версии ведомства, у правозащитников истек срок договора об аренде помещения. Представители движения «За права человека» отказались покидать свои рабочие места, назвав происходящее рейдерским захватом. В результате офис взяли штурмом, в ходе которого несколько человек получили травмы. В движении сообщили, что помещение штурмовали полицейские, однако в ГУВД эту информацию опровергли, заявив, что это были сотрудники частного охранного предприятия. Глава движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью моей коллеге Евгении Назарет заявил, что, по его мнению, Президентский совет по правам человека дал объективную оценку произошедшего в офисе движения в ночь на 22 июня.
Я бы так сказал, что разговор был откровенный, открытый. Там было много коллег, которых я знал, и в этом смысле, может быть, это для меня не было бы новостью рассказать своим коллегам, правозащитникам, там действительно много правозащитников, о том, что произошло. Но там были высокие руководители двух ведомств, МВД и прокуратуры. И это очень важно было, чтобы в их присутствии я рассказал, что было, так сказать, и чтобы они слышали те оценки, которые правозащитники давали. Оценки в основном были, значит, как мне кажется, объективные.
Вам ясна, понятна позиция ГУВД Москвы?
Нет, абсолютно. Там был начальник главного управления общественной безопасности МВД Москвы и зампрокурор города Москвы Козлов. Я должен сказать, что, конечно, у них была миссия очень трудная. И они говорили невнятно и отвечали невнятно. Они говорили в основном так, что все должно быть по закону, а когда они касались некие обстоятельств и пытались как-то оправдать действия полиции, то оказывалось, что у них не совсем достоверная информация, скажем так, мягко говоря. Поэтому у них было трудное положение.
Миссия Президентского совета по правам человека сделать заключение...
Миссия Президентского совета, да, действительно, давайте рекомендации президенту изучать ситуацию. Ну, может быть, шире, наверное. Совет, он не только дает рекомендации, совет. Я никогда не был членом президентского совета, но когда происходят острые события, то они должны анализировать и вырабатывать рекомендации совета. Может быть, информацию до президента доводить, может быть, требовать вмешательства президента. Все-таки президент – гарант Конституции.
Мой вопрос еще и в том, что президент и его отношение к правозащитному движению, к правозащитным организациям в последнее время часто подвергались критике, в том числе и самими правозащитниками, общественными организациями. И сейчас, да, да. Вы знаете, что на правозащитников оказывается давление посредством закона, да, об НКО. Как вы в этих обстоятельствах оцениваете результативность вот такого обращения к президенту? Он встанет на сторону справедливости, то есть, по сути, на вашу сторону в этой ситуации?
Ну, маловероятно, на самом деле. Я оцениваю невысоко. Но, с другой стороны, функции общественной организации, тем не менее, обращаться к действующему гаранту Конституции, какой бы он ни был. У каждого своя работа. Мы обращаемся, он не обращает внимания, или, наоборот, в какой-то момент начинает обращать внимание. Мы можем быть недовольны ситуацией прав человека, можем очень резко высказываться о нарушении прав человека, но вынуждены для взаимодействия с действующей властью для того, чтобы помогать десяткам, сотням и тысячам граждан, которые к нам обращаются.
Это был глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Созданная им и его соратниками организация существует с 1997 года. Она занимается защитой прав заключенных, военнослужащих и призывников, предпринимателей, сирот и многим другим. По признанию сотрудника движения Евгения Ихлова, сейчас вся деятельность правозащитников в связи с их выселением из офиса практически парализована.
Они сейчас пытаются наладить работу в офисе в Московской Хельсинской. Я нахожусь совершенно в другом месте, где есть оргтехника, и можно распечатать несколько документов.
Удается ли решать вопросы, связанные с правозащитной деятельностью, вашим основным направлением?
Вы же понимаете, что все безумно затруднено. Вы понимаете, что мы сидим на тюках, в торопях, с мешками, набитыми папками, и среди с неподключенной оргтехники. Частично понятно, что повреждено, что не повреждено. Понятно, что работа приемная, как говорят чиновники, парализована, и все это очень сложно, и восстановить ее можно будет только после оборудования развертки в любом помещении, разборки всего этого и так далее. Мы можем там реагировать в интернете, но просто мы нашли возможность принимать граждан, рассматривать корреспонденцию, новый адрес, рассматривать корреспонденцию, переписку продолжать в нормальном режиме, потому что, я говорю, мы просто сидим на тюках.
Михаил Прохоров обещал помочь вам с арендой офиса и выделить на это 1,5 миллиона рублей. Вот продвинулась ситуация как-то вот с этим?
Ну, вы понимаете, что сложно найти с нормальной арендой недорогой офис. Мы же должны быть в удобном месте, чтобы люди приезжали. Не то, что нам нравится в центр кататься, а потому что, в общем, все равно, как он ехать. А проблема в том, что людям было удобно приезжать, приходить на прием.
Почти в таком же положении, как и вы сейчас, ассоциация «Голос». Организацию признали иностранным агентом, вышвырнули из офиса в центре Москвы, оштрафовали. Теперь «Голос» хочет перерегистрироваться, чтобы в уставных документах не было слов о зарубежном финансировании.
«Голос» мстят в декабре 2011 года за наблюдателей, которые подтверждали безумную фальсификацию выборов. Это просто тупая, наглая, подлая месть. И попытка сорвать создание системы наблюдения за выборами впредь. Больше ни к чему иному это не имеет никакого касательства.
А вам за что мстят?
За все. За активность, за отказ подчиняться прокуратуре незаконным распоряжениям. И понятно, почему они появились, слово «операция». Не боялись, что как в прошлый раз, когда к нам пытались, мы уже там частные охранники пытались захватить там второй этаж, что просто пришли люди поддержать нас. И тогда удалось отбить вот действительно гангстерскую попытку жильца того же дома, которые просто ворвались вечером, стали заваривать блоками двери там и так далее.
Это был сотрудник движения «За права человека» Евгений Ихлов. Массовые проверки в сотнях российских НКО начались в марте 2013 года. В результате политические черты были замечены в деятельности правозащитных, социологических и исследовательских организаций. Иностранными агентами признали ассоциацию «Голос», ЛГБТ-организацию «Выход» из Санкт-Петербурга и Костромской центр поддержки общественных инициатив. Многим организациям вынесены предупреждения. Движение «За права человека» заявило, что сознательно бойкотирует новый закон об НКО, так как у него слишком размытые формулировки. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Кампания давления на неправительственный сектор в России, с одной стороны, приобрела общенациональный характер, с другой стороны, основной удар власти адресуют нескольким общественным организациям, деятельность которых, очевидно, представляется им вредной. Как работают некоммерческие организации в провинции? Как меняется или не меняется отношение граждан к негосударственному сектору? Собеседница моего коллеги Андрея Шарова, глава Ижевского фонда социальных и образовательных проектов «Гражданское общество детям России» Ольга Пешкова.
Знаете, наша организация сильно не ощущает каких-то изменений. Почему? Потому что мы организация, по сути, просветительская. Просвещение в области прав ребенка, защиты прав ребенка. Мы приняли решение вообще прекратить подавать заявки на международные конкурсы, потому что у нас основная работа связана с защитой детей. Это для нас работа очень ценна. С того времени, как вступил в силу закон, мы не имели никакого иностранного финансирования и работаем исключительно по российским грантам.
Означает ли это, что вообще, поскольку возможность для поиска источника финансирования сократилась, вы себя хотя бы теоретически чувствуете хуже или нет?
Знаете, я вообще не согласна с тем, что нужно сокращать, уменьшать, снижать выбор для общественных организаций, которые работают на самом деле на то, чтобы в России было хорошо, да, чтобы гражданам жилось хорошо. Считаю, что не должно быть никаких запретительных таких законов, которые снижают возможности общественных организаций, ну, выбора, да, выбирать там или там, в том или ином конкурсе участвовать. Но на сегодняшний день есть действительно конкурсы в Российской Федерации, да, есть конкурс субсидий Минэкономразвития, есть конкурс господдержки по указу президента Российской Федерации. Вот, пожалуй, есть фонд помощи детям в трудной жизненной ситуации, вот по нашей теме, хотя это больше для государственных и муниципальных организаций. То есть, казалось бы, выбор есть. Но я думаю, что его стало гораздо меньше. Безусловно, мы бы хотели участвовать в разных других конкурсах, но вот не участвуем, потому что это наш принципиальный выбор, потому что мы иностранными агентами принципиально называться не желаем.
Может быть, самому сильному давлению подвергаются несколько организаций некоммерческих, которых власти, очевидно, подозревают в том, что они занимаются политикой или потому, что у них там как бельмо на глазу. До вас как-то вот эта волна дошла до Ижевска, другого, более подозрительного отношения к себе? Или вы не чувствуете, что вот эти волны распространяются по стране?
У нас вот были действительно проверки, мы попали в этот список, у нас была проверка прокуратуры. Мы толком результаты этой проверки не знаем, да, но нам, в общем-то, не заставил нас, естественно, никто зарегистрироваться агентом, потому что мы таковыми не являемся. Вы знаете, я считаю, что вообще такие запретительные законы в нашем обществе, где не сильно понимают, что такое общественная организация, где у многих осталось представление об общественных организациях как неких советских организаций, которые осуществляют некоторую общественную работу, это само по себе очень вредно. Закон. На самом деле, гонение на правозащитников – это вредно. Это большой вред страны, потому что сама по себе ценность прав человека – это совершенно уникальная ценность в нашем мире и в наше время, и я не думаю, что она должна подвергаться каким-то сомнениям, даже вот в таком варианте.
Интересно то, что вы говорите о отношении россиян к общественным, к некоммерческим организациям в целом. С чем вы связываете вот такой еще советский рудимент сознания? Почему это сохраняется, как вы думаете?
Это сложный вопрос. Мы постоянно размышляем об этом, да. Вот мне кажется, что и общественные организации достаточно мало рассказывали и не умели рассказывать про свою деятельность. Вот вы, наверное, знаете, что недавно санкт-петербургские организации устроили день открытых дверей для граждан.
Да, мы, конечно, мы рассказывали подробно об этом.
Мне очень понравилась эта акция. Я считаю, что общественные организации, может быть, упустили такую возможность, но сразу в голову не пришло. Мы обязательно это будем делать, чтобы показать гражданам, что мы открыты, что мы готовы оказывать им услуги, что мы не на какие-то деньги работаем, и не они для нас ценность, да, хотя без денег просто невозможно осуществлять деятельность. Больше нужно было сделать акцент у нас, работая в России, на просветительство. Я вот много лет работаю в области защиты прав ребенка, и наша организация постоянно подчеркивала, что очень важно, чтобы граждане вообще понимали, что такое права человека, что такое права ребенка. У нас нет этого понимания. У нас путаются очень многие понятия, идут подмены. И, безусловно, когда вот в такой момент начинаются какие-то запретные действия, часть и большая часть граждан поддерживает. Это факт. Против общественных организаций, есть недоверие общественным организациям. Я не могу сказать, что по отношению к нашей организации есть такое недоверие. Мы давно работаем, и уже известно, вот в Удмуртской республике, и поскольку мы помогаем гражданам, не видела никогда такого недоверия. Я думаю, что, может быть, не прошло достаточно времени. Нас очень серьезная, тяжелая история в России, да, которая не позволяет быстро изменить представление. Ну, какой-то вот такой очень тяжелый период, такой возврата каждые 20 лет в одну и ту же точку, это, конечно, очень сильно удручает. Значит, не произошло какого-то изменения в головах, не произошло изменения поведения граждан, не произошло изменения каким-то ценностям. Это печально.
Ольга, верно я понимаю тональность того, что вы сейчас говорите, если сформулирую это примерно так. Большинством населения, большинством россиян, то, что не связано напрямую с государством, то, что не освещено государственной поддержкой и благословением, воспринимается с недоверием, воспринимается как потенциальное антигосударственное устройство.
Мне кажется, да, похоже на то. У нас граждане больше идут за поддержкой государству, привыкли к этому. Не то, что доверяют ему, не доверяют ни тем, ни другим. Кто поможет? А поскольку помочь больше может государство потенциально, да, у него потому что все ресурсы в руках, то и в какой-то момент доверяют больше. Но у нас однозначно свобода гражданина, она как бы не расценивается как возможность гражданина еще кому-то помогать. Отсюда все вот эти вот проблемы.
С главой Ижевского фонда социальных и образовательных проектов «Гражданское общество детям России» Ольгой Пешковой беседовал мой коллега Андрей Шарын. Продолжается программа «Время свободы». В Грозном тем временем прошел 5-й единый Кавказский форум правозащитников. Предыдущие форумы проходили в Назране, Махачкале, Владикавказе и Нальчике. На встрече правозащитников в Чечне побывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Сам форум производил удручающее впечатление, потому что на него был приглашен и Федотов, и Владимир Лукин, то есть официальные правозащитники, но они не приехали, вместо них был Максим Шевченко, представитель общественной палаты, и вот он сказал о том, что очень жаль действительно, что правозащитники получают иностранные гранты, но такой ситуации больше не будет, потому что всем правозащитникам будет обеспечено российское финансирование. Основной проблемой правозащиты в России он признал как раз вот этот недостаток финансирования и рекомендовал всем подавать заявки на гранты, что будут выделены какие-то новые гранты буквально до осени, и потребность в иностранном финансировании просто отпадет. Пытались выступать независимые правозащитники. Что интересно, в Чечне чеченские правозащитники ни разу, которые там остались, друзья, коллеги Натальи Истемировой, ни разу не произнесли ее имени и вообще благодарили Рамзана Кадырова за то, что он поддержал форум правозащитников. И единственное, возник такой неконтролируемый подтекст, потому что были гости из Дагестана, из других кавказских республик. Вот они говорили о том, что в стране нет ни выборов, ни гражданского общества, и как вообще можно говорить о том, что правозащитники должны быть финансируемы государством.
Верят ли люди в то, что государство действительно готово выделить деньги?
Я думаю, что да, потому что даже этот форум правозащитников был фактически поддержан властью, было предоставлено помещение в Министерстве финансов Чечни, и это стал первый кавказский форум, потому что это уже пятый раунд, в котором государство вот так действительно активно приняло участие. То есть совершенно очевидно, что действительно будут и дальше шаги в этом направлении, но другой вопрос, как можно контролировать государство на его же деньги. То есть независимые правозащитники в Чечне, их просто не осталось, и не только правозащитники, но и независимые политологи, я бы сказала, массово переходят на работу в администрацию Рамзана Кадырова. Отделение мемориала, которое там остается, они очень запуганы и стараются не общаться с журналистами.
А, то есть финансирование было обещано именно кавказским организациям?
Максим Шевченко обращался к присутствующим, поэтому он говорил, что и кавказским организациям будет тоже финансирование. Еще он сказал, вот теперь можно не скрывать, что 8 июля будет проведено новый форум, новое какое-то событие с участием уже Михаила Федотова в Грозном, и будут более подробно обсуждаться эти проблемы.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Судьба плана и международный статус американца Эдварда Сноудена, бывшего служащего компании, работавшей над заданиями Агентства национальной безопасности США и ЦРУ, остаются туманными. Сноуден, который на родине обвиняется в шпионаже за то, что он недавно раскрыл секретные данные американских спецслужб о программах электронного слежения, пока находится в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Пока Эдвард Сноуден формально остается на ничьей земле, Москва заявляет, что не имеет к его личности и поступкам никакого отношения, но и передавать США не собирается. Вашингтон, наоборот, требует от России его немедленной экстрадиции, а в некоторых латиноамериканских столицах, видимо, решают, кто именно из лидеров оси добра этого континента приютит беглеца у себя. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Кейтин Хейден заявила, что для выдачи Сноудена есть все законные основания – аннулирование американскими властями его загранпаспорта и выдвинутые в его адрес обвинения. Помощь Москвы Вашингтону в этом вопросе, по словам Хейден, укрепит правовое сотрудничество двух стран. Она также подчеркнула согласие США с комментарием российского президента Путина, сказавшего, что данная ситуация не должна нанести ущерб двусторонним отношениям. После того, как российский президент Владимир Путин подтвердил факт пребывания Сноудена в транзитной зоне Шереметьево и исключил возможность его экстрадиции, сославшись на отсутствие между Москвой и Вашингтоном двустороннего соглашения о выдаче подозреваемых в совершении преступлений, государственный секретарь США Джон Керри заявил.
Я просто хочу сейчас призвать к спокойствию и разумному подходу в ситуации, когда нам не следует повышать уровень конфронтации в деле, которое, прямо говоря, выглядит простым и обыденным. Это верно, что договора об экстрадиции между Россией и Соединенными Штатами не существует. С формальной стороны все так. Однако между суверенными государствами существуют некие неписанные стандарты поведения. Мы всего лишь призываем наших российских друзей проявить уважение к тому факту, что их добрый сосед, их партнер в постоянном составе пятерки членов Совета Безопасности ООН, отправил им обычный научный запрос в соответствии с международными законами. И мы надеемся, что Россия, как суверенное государство, не станет увязывать свои национальные интересы с судьбой человека, которого обвиняют в грубом нарушении законов другого суверенного государства, и который бежал от правосудия, на то, что ее решение будет продиктовано международными правовыми стандартами.
Как уверяют люди из окружения Эдварда Сноудена, никаких документов, удостоверяющих его личность и позволяющих ему перемещаться из одного государства в другое, у беглеца от американского правосудия нет, и поэтому он не может ни въехать в Россию, ни отправиться куда-либо еще. Однако еще один известный разоблачитель действий американского государственного аппарата, австралиец Джулиан Ассанж, основатель сайта WikiLeaks, уже больше года скрывающийся в здании посольства Эквадора в Лондоне, утверждает, что эквадорские власти снабдили Сноудена документами, дающими ему международный статус беженца, еще когда тот лишь собирался прилететь из Гонконга в Россию. Ассанж заявил, что с момента, когда Сноуден покинул Гонконг, сайт WikiLeaks взял на себя все его расходы. По мнению Джулиана Ассанжа и его юристов, Международная конвенция ООН о статусе беженцев, принятая в 1951 году, распространяется в первую очередь на лиц, преследуемых за политические убеждения, то есть и на Сноудена, и на Ассанжа, которые считают себя таковыми. Никаких подтверждений слов Джулиана Ассанжа о паспорте беженца со стороны эквадорских властей нет. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, совсем недавно побывавший в Лондоне для обсуждения участи основателя WikiLeaks, по поводу Эдварда Сноудена сказал:
«Я могу лишь подтвердить, что мы получили запрос о предоставлении территориального убежища от господина Сноудена, и сейчас анализируем его. Нам известно, что он остается в Москве, и мы находимся в постоянном контакте с российским руководством. Давайте пока не заниматься слухами и спекуляциями, в свое время мы примем решение. Мы подходим к решению этого вопроса со всей ответственностью и добросовестностью, поскольку он связан и с проблемой свободы слова, и с безопасностью многих людей во всем мире. И поспешность здесь неприемлема. Если некоторые правительства поступают скорее, руководствуясь собственными корыстными интересами, то мы так не делаем. Мы действуем в соответствии с нашими принципами и заботимся о соблюдении прав человека».
Впрочем, судя по некоторым другим высказываниям Рикардо Патиньо, отношение эквадорских властей к Сноудену трудно назвать полностью беспристрастным.
«Человек, который предал огласке документы и действия, затрагивающие фундаментальные права и свободы всего человечества, оказался преследуемым теми самыми людьми, которым прежде следовало бы предоставить всем другим странам и людям мира убедительное оправдание в ответ на обвинение господина Сноудена».
Власти Эквадора и президент этой страны Рафаэль Корреа, ближайший друг покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро, братьев Кастро и других старых и новых левых латиноамериканских глав государств, сейчас рискуют из-за Сноудена радикально испортить отношения с Соединенными Штатами и потому вынуждены идти на искусные дипломатические маневры. В первую очередь, как пишет американская газета «Нью-Йорк Таймс», Вашингтон может лишить Кита статуса избранного торгового партнера. Эквадор – единственная латиноамериканская страна, пользующаяся такой преференцией, срок которой истекает в июле этого года, если она не будет продлена Конгрессом США. Однако амбиции Рафаэля Корреа, который после смерти Уго Чавеса стремится конкурировать с Николасом Мадуро за звание нового народного лидера континента, могут перевесить здравый смысл. Николас Мадуро со своей стороны также только что отметил, что и Венесуэла готова рассмотреть возможность предоставления убежища Эдварду Сноудену.
«Пока официального запроса такого рода от Сноудена к нам не поступало. Насколько я знаю, он обращался с такой просьбой к Эквадору и лично к президенту Корреа. Если эквадорцы не пойдут ему навстречу, мы готовы взять это на себя, потому что предоставление убежища – это мера гуманитарной защиты, а Сноуден – фигура, олицетворяющая право человечества на соблюдение основных прав и свобод. Разоблачения, которые он сделал, важны для всего человечества. Его поступки направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей. Это наш человек, по-настоящему наш».
Николас Мадуро добавил, что страны Латинской Америки имеют давние традиции предоставления политического убежища людям, бежавшим от правосудия. Современное международное право признает два вида убежища – территориальное, то есть на территории какого-либо государства, об этом Эдвард Сноуден сейчас просит Эквадор, и дипломатическое, то есть в здании дипломатического представительства одной страны на территории другой. Сейчас таким правом временно пользуется Джулиан Ассанж. Территориальное убежище предоставлялось в новейшей истории политическим иммигрантам, да и просто беглецам от правосудия гораздо чаще. От нацистских преступников, скрывшихся так после Второй мировой войны в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, до Александра Литвиненко или Бориса Березовского. Один из недавних примеров временного предоставления дипломатического убежища – история китайского правозащитника и диссидента Ченя Гуанчена, в марте 2012 года некоторое время пребывавшего на территории посольства США в Пекине. Отдельно стоит отметить, что кроме Всеобщей декларации прав человека 1948 года и уже упомянутой Конвенции ООН о статусе беженцев, есть еще один важный и более ранний правовой документ, определяющий понятие «беженец» и «право на убежище» – Гаванская конвенция 1928 года, на которую, очевидно, и ссылался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Она была подписана на 6-й панамериканской конференции, проходившей на Кубе в январе-феврале 1928 года. Именно после принятия этой конвенции очень многие страны Латинской Америки и стали предоставлять дипломатическое и территориальное убежище большинству заявителей из всех других государств мира. Как отметил эквадорский министр иностранных дел Рикардо Патиньо, иногда по зову совести, а в других случаях из совсем других соображений. Александр Гостев, Радио Свобода.
И в продолжении темы послушаем, как жители Петербурга ответили на вопрос, что движет такими людьми, как Сноуден. С жителями Петербурга беседовала корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
А я вообще не знаю, кто это за Сноуден.
Честно, не знаю.
Сноуден? Что движет? Не знаю. Наверное, пойти против правительства, как бы американского, поскольку они скрывают много чего. Ну, он правильно сделал, на самом деле. Блин, я же не знаю, как это объяснить. Тотальная слежка за всеми подряд как бы ни к чему хорошему не приводит. То есть в любой момент тебя могут выдернуть и сказать, что ты что-то накосячил там где-то, что-то натворил.
А я не знаю, кто это.
Что движет? Он же предал США, правильно? Не знаю, какая-то неприязнь. США, наверное, имеется. Как человек, я его понимаю.
Ну, я считаю, люди должны знать о том, что за ними следят. По крайней мере, ты можешь хотя бы ограничить народ, выкладывать в то, что плохо влияет на людей. Пускай хотя бы может задумываться, прежде чем что-то выкладывать.
Знаете, я не очень хорошо информирован.
Почему разгласил? Ну, чтобы, видимо, припугнуть людей, чтобы они там поосторожнее были, ограничить их.
Может, в обиде, поэтому решил, наверное, правду всем открыть, чтобы люди знали.
Мне кажется, что все это просто делается специально. Как, знаете, вот создается вот это вот опасное окружение.
Чтобы люди думали, да, об опасности какой-то, а не на реальные вещи смотрели вот так, да?
Ну, наверное, исходя из своих каких-то принципов. И это его дело.
Я не знаю, кто это. Ну и, как и известно, с Wikileaks'ом связан был. Так же, как он просит политического убежища в Латинской Америке, либо на Кубе, либо где-то рядом с Колумбией, чтобы не задержала разведка США. Что его движет? Наверное, все-таки задеть интересы США. Но он сам американец, но он уже лишен гражданства, как мне известно стало. Как все, да, своего поступка, но, видимо, что-то сделала политика США, ему не нравится. Есть же и люди в России, которые следуют против политики нашей страны, тоже которые либо бывшие в разведке были, они выступают против нашей страны, против интересов. Может, он хочет раскрыть какую-то правду, касающуюся интересов Соединенных Штатов. США объявила войну именно этому человеку. Если смотреть теорию вообще по сети Wikileaks, рассказывалось то, что где есть погрешности у правительства. Про интересы защиты прав людей во многих странах, где они нарушаются, вплоть и России. Но я думаю, что все-таки ему удастся покинуть территорию нашей страны. Я считаю, что правительство не должно многие вещи скрывать. Если страна свободная, как говорят, США свободная страна, я не говорю про нашу страну, то никаких не должно быть тайн, которые касаются именно интересов людей. Да, не спорю, в нашей стране прослушивают по-любому определенных людей, и там прослушивают определенных людей, а это уже нарушение прав человека.
Знаете, там причин, я думаю, много.
Наверное, заплатили. За всеми все следят, и наше правительство за всеми следит. Их правительство за нами, и мы за ними. Нам лучше не думать об этом. Особо наших интересов в этом нет. Это интересы политические. А если лезть в политику, то это может закончиться плачевно.
Ну, не знаю, у меня очень сложное к этому отношение. Если, конечно, он специально устроился на работу, чтобы все это рассекретить, это здорово. Я восхищаюсь, если это так. А если у него какие-то были другие совсем причины, чтобы вот так поступить, которые мы не знаем, то ли восхищаться, то ли осуждать. Вот если как говорит, то я восхищаюсь, что он специально пошел на раскрытие, будем говорить, нехороших поступков.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что движет такими людьми, как Сноуден. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств.
Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Движение за легализацию однополых браков в США одержало в среду крупную судебную победу. В своих решениях по двум искам Верховный суд страны стал на сторону однополых пар. Но судьи ушли от ответа на ключевой вопрос о конституционности браков между представителями одного пола. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Суд рассматривал два дела. О конституционности федерального закона о защите брака, определяющего брак как союз мужчины и женщины, и о законности поправки к Конституции Калифорнии, согласно которой брак может заключаться только между мужчиной и женщиной. Федеральный закон был принят в 1996 году законодателями, встревоженными решением Верховного суда штата Гавайи, признавшего неконституционным отказ на вступление в брак однополым парам. Конгресс своим решением предоставил тогда возможность штатам не признавать такие браки, заключенные за их пределами, и лишил членов однополых союзов прав на государственные льготы, полагающиеся мужу и жене. Но за 17 лет 12 штатов узаконили однополые браки. И 83-летняя Эдит Уинзер дошла до Верховного суда с иском к федеральному правительству после того, как ей пришлось уплатить больше 300 тысяч долларов налога за вступление в права наследия после смерти своей супруги. Если бы она была замужем за мужчиной, она бы получила наследство бесплатно. Суд решил, что несколько ключевых положений закона о защите брака не имеют силы, поскольку понятие «брак» определяется в США штатами, и федеральная власть не имеет права дискриминировать однополых супругов, законно вступивших в брак. В своем решении по иску о законности поправки Конституции Калифорнии, которой был введен запрет на заключение однополых браков, Верховный суд, по сути, отказался ответить на вопрос об их конституционности, сославшись на то, что у истцов не было юридических оснований выступать в этой роли. Это означает, что в силе остаются решения федеральных судов, которые сочли незаконным калифорнийский запрет. Хотя формально сторонники однополых браков одержали победу в двух громких делах, эта победа, как и предсказывали эксперты, далеко не полная. Верховный суд, действуя со свойственной ему осторожностью, отказался навязывать стране свое мнение относительно законности таких брачных союзов. Тем более, что мнения самих судей резко расходятся. Оба решения были приняты перевесом лишь в один голос – 5 судей против 4. Комментаторы предполагают, что Верховному суду еще придется вернуться к этому вопросу. «Исход двух дел – это однозначная победа членов однополых союзов», говорит Дэн Эбрамс, аналитик телекомпании ABC. Конечно, решение не столь всеобъемлющее, как им бы хотелось, но если мы присмотримся к формулировкам решения о неконституционности закона о защите брака, мы увидим, что суд рассматривает право на вступление в брак людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией как неотъемлемое право. А тот факт, что суд отказался вынести вердикт по калифорнийскому делу, заставляет думать, что судьи понимают, что им еще придется вернуться к этому вопросу в будущем. В среду сторонники однополых браков праздновали победу. Президент Обама, узнавший о решении Верховного суда во время полета в Сенегал, позвонил с борта президентского самолета ИСЦАМ, которые оспорили законность запрета однополых браков, и поздравил их. В заявлении, обнародованном Белым домом, президент приветствовал решение Верховного суда, лишившее силы положение федерального закона о защите брака, которое, по словам президента, узаконивало дискриминацию. Противники однополых браков испытывают противоположные чувства. Несколько консервативных законодателей-республиканцев объявили о том, что они представят в ближайшее время новый законопроект в защиту традиционного брака. Тони Перкинс, руководитель Family Research Council, одной из ведущих консервативных организаций, защищающих традиционные ценности, говорит, что движение в защиту однополых браков рано празднует победу. «Я бы сказал, что время не на их стороне, и вот почему. Многие из тех штатов, где узаконены однополые браки, начинают видеть негативные последствия этого решения. Оно задевает права религиозных организаций, отражается на родительских правах и на многих других аспектах жизни. У нас уже немало примеров, когда объектами судебного преследования становились священники, отказывавшиеся проводить обряд венчания однополых партнеров, или владельцы мелких бизнесов, не желавшие в силу религиозных убеждений обслуживать однополые свадьбы. Когда американцы увидят, что признание однополых браков грозит серьезными социальными изменениями, они, я думаю, не захотят идти по этому пути. Тенденции последнего десятилетия, впрочем, опровергают такую точку зрения. 55% американцев, согласно последним опросам, выступают за легализацию однополых браков. 44% против. Уровень их поддержки молодежью подавляющий, около 70%. За последние годы 12 штатов и округ Колумбия узаконили однополые браки. Калифорния станет 13-м штатом. В 30 штатах существуют законы, запрещающие однополые брачные союзы. Но ЛГБТ-движение говорит о том, что оно намерено инициировать референдумы в нескольких штатах и обратиться в суды, рассчитывая на то, что меняющиеся общественные настроения в конце концов приведут к легализации однополых браков по всей стране. И это произойдет в обозримом будущем.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Шигалкин. Продолжается программа «Время свободы». Возвращаемся к российской проблематике. В Иркутской области наблюдается аномальное природное явление – нашествие личинок горностаевой моли. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
В нескольких районах Иркутской области кинематографисты вполне могут снимать фильмы «Апокалипсис» или фильмы ужасов под рабочим названием «Нашествие горностаевой моли». Декорации создала маленькая насекомая, которая окутала сначала яблони, а потом и другие деревья белой паутиной. Такие картины можно наблюдать не только в Иркутске, но и в соседних районах – Шелиховском, Ангарском, Усольском. Мелкие черные гусеницы, поедая в основном яблони, плетут паутины, падают на прохожих, а если деревья стоят вблизи домов, то и в квартиры заползают, говорит иркутянка Надежда Барлукова.
Я взрослый человек и то чувствую себя некомфортно в нашем городе. Работая в школе, я часто встречаюсь с проблемой, когда дети пугаются, боятся, приносят на себе этих червяков и не находят ответа, почему взрослые не могут решить эту проблему. Почему дети задают вопрос, когда не будет этой моли, когда дети спокойно могут зайти в рощу, в чащу, просто пройтись по улице.
А началось все с Иркутска. Областной центр больше всего пострадал от моли. 2 года подряд иркутские власти не могут справиться с этой напастью. Мэр города Виктор Кондрашов уже обратился к иркутянам. Мол, это эпидемия. Наверное, надо деревья вырубать и заменять их на какие-то другие. В 2013 году администрация выделила более 5 миллионов рублей на обработку деревьев. Применяли только разрешенные к использованию в городских условиях препараты в соответствии с инструкцией, говорит начальник управления по охране окружающей среды и экологической безопасности администрации Иркутска Владимир Чубук.
Эта работа проводится в соответствии с муниципальным контрактом, в рамках которого 3-кратной обработки были подвержены порядка 240 тысяч деревьев. На первом этапе мы использовали химический препарат «Актилик». Второй и третий этап использовался уже биологический препарат «Липидоцид», который показал свою эффективность на достаточно плохом уровне для биологического препарата. И надеемся, что в ближайшие 1,5 недели, собственно говоря, активность гусениц прекратится, гусеница станет бабочкой, выйдет на крыло, и деревья примерно к концу июля восстановят листву.
Владимир Чубук сказал также, что такими тривиальными методами обработки деревьев невозможно справиться с молью. У администрации нет претензий к подрядчику, который проводил обработку яблони. Однако есть информация, что сроки начала выполнения работ были затянуты. И это связано с тем, что когда надо было проводить опрыскивание, чтобы получить максимальный результат, подрядчику не дали это сделать в связи с проведением в это время репетиций Парада Победы перед 9 мая. Горностаевую моль можно назвать насекомым мигрантом в Иркутской области. Предполагают, что вредителей завезли в Приангарье торговцы фруктами и овощами из Казахстана и Юго-Восточной Азии. Чиновники Иркутска говорят, что это стало возможным, так как фактически отсутствует фитосанитарный контроль. Мэр Иркутска уже заявил о том, что необходимо обратиться в региональное правительство, в законодательное собрание, чтобы инициировать вопрос о создании такой службы по России, естественно, с отделением в Иркутске. Но региональные власти пока никак не реагируют на происходящее. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Вы слушаете программу «Время свободы». Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, устанавливающий в том числе уголовную ответственность за создание финансовых пирамид. Однако необходимость внесения в законодательство таких поправок понятна далеко не всем, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
В случае принятия подготовленного Министерством финансов закона, как сообщает газета «Коммерсант», непосредственные организаторы и активные участники финансовых пирамид, привлекшие в них более 1,5 миллиона рублей, могут быть привлечены к уголовной ответственности и отправлены в места лишения свободы на срок до 7 лет, а также наказаны штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Для участников финансовой пирамиды, которые привлекли менее 1,5 миллиона рублей, предусмотрены административные наказания в виде штрафов до 15 тысяч рублей на человека. Насколько сегодня в России распространены финансовые пирамиды? Или вся эта законодательная инициатива направлена в первую очередь против известного строителя таких структур Сергея Мавроди? Говорит бывший депутат Государственной Думы и бывший финансовый омбудсмен, доктор экономических наук Павел Медведев.
Это очень распространенное явление, и я думаю, что вас удивлю, скажу, что не Мавроди сейчас главный строитель пирамид. С такой фамилией большую пирамиду не построишь. Строители пирамид сейчас имеют очень малозаметные, малоизвестные фамилии и строят пирамиды в виде кредитных кооперативов, микрофинансовых организаций, которые так называются по закону, или даже и не называются так по закону, но содержательно таковыми являются. Если взять московскую газетку, такую бесплатно распространяемую по почтовым ящикам, почти наверняка в каждой вы найдете предложение вложить деньги под фантастические проценты. Там в месяц платят больше, чем в год более или менее добросовестный банк. Вот это пирамида. И с ними бороться чрезвычайно трудно по существу, потому что надо понимать, что такое пирамидальный обман. Ну и по форме трудно, потому что, в общем, нет. Теоретически должно бороться МВД, но МВД, насколько я понимаю, не до того.
Но почему люди, на ваш взгляд, все-таки несут свои деньги в такие финансовые пирамиды? Неужели до сих пор их можно заманить туда обещаниями высоких процентов, несмотря на все усилия властей по повышению финансовой грамотности населения?
Я вот должен сказать с большой радостью, что люди сделались несравненно более грамотными, чем в 90-е годы, когда так мучительно было бороться с этими пирамидами в моральном смысле. То есть я никогда не мог никого арестовать, хотя грешным делом побудил одного прокурора арестовать Мавроди, но через день его выпустили. Или, как потом прокурор, пряча глаза, мне сказал, потому что позвонили. Но людей убеждать в том, что нельзя отдавать деньги под фантастические обещания. То есть напряженность ситуации снизилась там на 2 порядка, я думаю. Тем не менее, находятся достаточно остроумные агитаторы за эти пирамиды. Уже предлагают не столь фантастические проценты, как в 90-е годы. Действительно выплачивают некоторое время деньги, то есть оказывается, свидетели того, что эта пирамида работает и обещания свои выполняет. Ну и такому человеку, который не имеет специального финансового образования, довольно трудно найти грань между банком добросовестным и такой пирамидальной конструкцией, если она, эта пирамидальная конструкция, пытается мимикрировать под банк.
А есть ли вообще смысл в том, чтобы защищать людей, вкладывающих свои деньги в финансовые пирамиды? Ведь, в конце концов, это их добровольное решение, за которое нужно нести ответственность, в том числе и финансовую.
Я думаю, что надо защищать, потому что, если, не дай бог, лопнет труба в батарее, то слесарь приходит меня защищать и пытается эту трубу исправить. Так вот, я на слесаря надеюсь, и слесарь должен на меня надеяться. Вот я обучился этому финансовому делу. Моя обязанность слесарю долго, занудливо объяснять о правоохранительном органам оберегать этого слесаря от тех опасностей, которые не находятся в поле его понимания.
Как вы считаете, достаточно ли норм нынешнего российского законодательства, в частности Уголовного кодекса, для того, чтобы эффективно противодействовать созданию в стране финансовых пирамид?
По моим представлениям, абсолютно достаточно. Надо еще один закон только принять такого содержания. Все ранее принятые законы исполнять. Вот если еще такой закон будет принят и будет выполняться, то я думаю, что и с пирамидами справимся.
В этом контексте контексте можно ли считать оправданной инициативу Министерства финансов, предлагающего ввести ответственность, в том числе и уголовную, за организацию финансовых пирамид?
Я думаю, что бессмысленно, потому что, во-первых, есть 159-я статья Уголовного кодекса, где говорится о мошенничестве, а пирамида – это, безусловно, мошенничество. Во-вторых, потому что если прописать пирамиды такого типа, как собирается прописать Минфин, то тут же найдутся ловкачи, которые придумают пирамиды другого типа, которые под эти пирамиды не будут подходить. И Минфину надо будет еще какую-то пирамиду городить в законодательстве. Но самое главное – это правоприменительная практика. Правоприменительная практика из рук вон плоха. И пытаться что-то подправить под фонарем, когда потеряли за углом, полная бессмыслица.
Это был бывший депутат Государственной Думы и бывший финансовый омбудсмен, доктор экономических наук Павел Медведев. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
И в завершение программы «Время свободы» – новости культуры. В Чехии в Карловых Варах открывается 48-й международный кинофестиваль, старейший в Европе. На открытии будет показан фильм «Пена дней» известного режиссера и сценариста, лауреата премии «Оскар» Мишеля Гондри. Нелли Павлоскова побеседовала о фестивале с его многолетним художественным руководителем Эвой Заараловой.
На открытие фестиваля приедут автор фильма «Пена дней» Мишель Гондри и актриса Одри Тоту с Роменом Дюри. У Одри Тоту особое отношение к нашему фестивалю. В 2001 году фильм Пьера Женета «Амели с Монмартра» в главной роли с Тоту, в то время молодой и никому неизвестной актрисой, получил гран-при, а Тоту стала звездой мирового киноэкрана. На следующий день на Карловарском фестивале появится еще одна кинозвезда – Джон Траволта. Он привезет свой новый фильм «Сезон убиений» и будет награжден «Хрустальным глобусом» за вклад в киноискусство. Оба эти фильма внеконкурсные, а о конкурсных расскажет член отборочной комиссии Эва Заоралова. При изучении программы конкурса я обратила внимание на то, что в конкурсе участвуют 7 режиссеров, уже ранее побывавших в Арах. Двое из них были победителями главного конкурса. Это израильский режиссер Йозеф Мадмони и поляк Кристоф Краузе. Новые картины привезут и участники предыдущих фестивалей. Режиссер из Греции Пенни Панайотопулу и российский режиссер Юсуп Разыков. Скажите, Эва, это случайность или фестивальная политика?
Конечно, мы рады, что к нам возвращаются режиссеры и актеры. Например, польский режиссер Кшиштоф Краузе с нами сотрудничает систематически. 3 года назад он представил у нас фильм «Мой Никифор», ставший победителем конкурса, а позже и другие свои работы. Теперь он возвращается с очень интересным фильмом под названием «Папуша», посвященным недавно ушедшей из жизни польской цыганской поэтессе. В этом фильме не только рассказывается о ее жизни, но и о проблемах цыганского населения Польши после окончания Второй мировой войны. Израильтянин Йоси Мадмони покорил 2 года назад жюри и публику фестиваля своим фильмом «Реставратор». Ныне с ним приедет большая израильская делегация к фильму «Место на небе», рассказывающему историю генерала, храброго воина, совершившего роковую ошибку в своей личной жизни. В фильме снова затрагивается тема отца и сына, как и в предыдущей картине Мадмони «Реставратор». Между прочим, за этот его новый фильм боролись несколько фестивалей, но Мадмони остался верен нам. Снова в Вары приедет немецкий режиссер Оскар Лейер, который раньше уже получал призы нашего фестиваля. Его нынешний фильм интересен и с исторической точки зрения. Он посвящен истории Германии в период от конца войны до 80-х годов. Это очень сильный автобиографический фильм. В нем режиссер снова возвращается к своей теме «Немецкая семья», его собственные родители и он сам в детском возрасте.
Эва, вы сами, как всегда, выбирали фильмы романских кинематографий. Что вы выбрали на этот раз?
Испанский режиссер Ксавье Бермудес приедет с фильмом «Цена времени». Он тоже когда-то побывал на нашем фестивале. Бермудеса всегда интересовали люди, стоящие на краю общества, не могущие и не желающие стать его полноправными членами. В новом фильме он опять рассказывает странную историю об одном стареющем сельском враче, в течение 40 лет сохраняющем в гробу свою мертвую жену. Она умерла совсем молодой, и любящий муж заморозил ее труп в надежде на то, что еще при его жизни наука найдет средство оживить ее. Из итальянских фильмов мы выбрали чрезвычайно интересный фильм «Да здравствует свобода». Это комедия с сильным сатирическим и политическим зарядом. В центре картины проблемы политических партий, политической жизни в Италии, главный ее мотив, как личные качества человека могут повлиять на политическое положение в стране. Главный герой фильма – лидер политической партии, авторитет которой стремительно падает, а так как речь идет о надвигающихся выборах в парламент, то лидер впадает в депрессию и тайно покидает Италию. Убегает во Францию. Его соратники в ужасе от исчезновения их вождя и отправляются за советом к его жене. Она советует обратиться к его брату-близнецу. Обоих братьев играет Тони Сервилло, считающийся ныне самым популярным актером Италии. Он создал два совершенно различных образа. Брат-двойник появляется на политической сцене Италии как совершенно иной тип политика. Благодаря ему начинает расти престиж партии. Я думаю, что такая сатира будет понятна не только итальянцам. Французский фильм режиссера Филиппа Годо рассказывает о событии, вошедшем в криминальные аналы страны под названием «Кража века». Он называется 11-6. В 2009 году надежный и проверенный член банковской охраны, шофер, перевозящий деньги, в один прекрасный день исчезает с 11 миллиардами 600 миллионами евро. Эти деньги никогда не были найдены, но вдруг сам похититель явился в полицию с повинной и отправился в тюрьму на долгие годы. Режиссера интересует психологическое объяснение его поступка. Почему этот честный человек решил таким бандитским образом украсть у государства деньги? И он предлагает социально-психологическую мотивировку его преступления. Этот человек, мол, всю жизнь страдал от комплекса неполноценности, и его мучило, что окружение недостаточно его уважало из-за его социального положения, из-за того, что он не сумел занять более высокое место в обществе и не разбогател.
В отличие от прошлогоднего Карловарского кинофестиваля, где не был представлен ни один российский фильм, в этом году российский фильм Юсупа Разыкова «Стыд» был выбран для показа в главном конкурсе, а в другой конкурсной секции «На восток от запада» будут представлены несколько картин из России и Украины.
Мы были рады, что на этот раз российский кинематографист представлен в главном конкурсе. Фильмы Юсупа Разыкова уже несколько раз были показаны у нас в секции «На восток от запада». Действие его нового фильма «Стыд» происходит на окраине северно-русского портового города. Нигде не говорится прямо, что здесь живут только жены моряков, ожидающие своих мужей, ушедших в море. Не говорится о том, что фактически речь идет о погибшей подводной лодке «Курск». Но чувствуется, что над городом нависла угроза. Атмосфера в фильме хмурая, мрачная. Ожидание жен наполнено тяжелыми предчувствиями. Для нас в этом фильме интересны и индивидуальные портреты женщин, и их жизнь в военном городке.
Мне остается добавить, что в секции «На восток от запада» будут показаны два российских фильма «Интимные места» режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Хупова, фильм «Море» Александры Стрелиной, а в документальной секции будет представлен фильм Виталия Манского «Труба». И еще зрители увидят украинский фильм «Параджанов». Главное жюри будет возглавлять польский режиссер Агнешка Холланд, которая в 60-е годы училась в Праге в киноакадемии ФАМУ и в те же годы отсидела несколько месяцев в чешской тюрьме за участие в студенческих волнениях. На закрытии фестиваля «Хрустальный глобус» за вклад в киноискусство будет вручен американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
Рассказывала Нелли Павлоскова. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шарый. Ну а я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.